Они туда метили. Они метили в роддом. С этим злом никаких переговоров вести нельзя. Это обречено дойти до оправдания детоубийства. В России созреет заговор элит. Идет непрерывный же Богачукин. Все еще хуже. Дрищет не он, а дрищут за него другие.
Рад приветствовать всю замечательную аудиторию «Ходорковский лайф». Среда, 17 часов, как обычно, на «Ходорковский лайф». Это время программы «Навигатор» с Дмитрием Быковым. Меня зовут Ренат Дольдегильдеев. И прямо сейчас перейдем к обсуждению главных тем этих очень неприятных, страшных, жутких дней. Приветствую вас, Дмитрий Львович.
Здравствуйте, Ренат. Здравствуйте, друзья.
Вы знаете, я хочу, наверное, начать разговор с цитаты из Аллы Пугачевой. Она накануне выложила пост в Инстаграм, написала «Бог терпелив, но всему есть предел». Написала она это про события в Киеве, про обстрел детской больницы. И очень я благодарен Алле Борисовне за то, что она не молчит. Это очень круто, очень, очень достойно. Есть ли предел всему?
Мне кажется, что Бог решил на этот раз, хотя я, конечно, плохой толкователь Божьей воли, мне кажется, Бог решил на этот раз все-таки принять какую-то реакцию, потому что после того, как они непосредственно из Божьих рук довольно-таки даром получили разрядку 90-х годов и перестройку 85-го, они, точнее, 86-го, они как-то расслабились, и, видимо, за оставшиеся даром, никто не готов умирать. Видимо, свобода на этот раз должна быть куплена какой-то другой ценой. Понимаете, ведь это все, условно говоря, напоминает такое бесконечное «нет у вас методов после Кости, против Кости Сапрыкина», там, условно говоря, против Саши Бастрыкина. «Нет у вас методов против Путина, против питерской подворотни. Мы будем убивать сколько хотим». И при этом кого хотим? Детей, матерей, и при этом врачей, и при этом врать сколько хотим. Потому что уровень лжи при этом совершенно зашкаливающий. Да, и опять упала украинская ракета, а у нас был ложный взлет, а мы вообще не стреляли. Ну, в общем, при том, что как раз эта трагедия, как и Буча, очень тщательно документирована. Есть съемки, где эта конкретная ракета прилетает по этой конкретной больнице. Но по всей вероятности, на этот раз как бы Господь действительно надеется на то, что либо пробудится российское население, либо консолидированный Запад возьмет Украину под свою опеку, закроет небо над Украиной или каким-то образом снабдит новым оружием ее ПВО, либо, видимо, это тоже в Божьей воле, видимо, в России созреет какая-то верхушечная новая конфигурация, какой-то заговор элит, потому что я тоже не уверен, что убивать больных детей так уж нравится всей российской элите, включая либеральную экономическую. То есть здесь, по всей видимости, происходит как раз наоборот режим наибольшего благоприятствования злу с тем, чтобы прихлопнуть его окончательно, чтобы оно вылезло все, чтобы болезнь, которая съедает мир, не только Россию, мир, окончательно себя явила, окончательно проявилась. По крайней мере, так мне пока рисуется замысел, но, видимо, там есть какое-то финальное решение. Если они сами себя не спасут, то, видимо, их не надо и спасать. То есть такое предельное раскрытие российского потенциала и российского характера просто грозит уничтожением этой, как они говорят, цивилизации.
Знаете, меня еще очень испугало. Я посмотрел, что пишут по поводу трагедии в Киеве мои бывшие товарищи, с которыми мы в том числе ходили, там, например, за митинги, на митинги в поддержку Алексея Навального и так далее. Ну, в общем, росли вместе. И девушка довольно известная, она, в общем, раньше слала оппозиционеркой, написала, она осталась жить в Санкт-Петербурге и не переехала. Хотя в начале войны тоже, конечно, писала «нет войне» и черный квадратик вывешивала. Она написала пост, который, ну, он меня ужасно испугал. «Я все-таки не верю, что это Россия, Россия так сделать не могла». Потому что невозможно поверить, да, то есть это настолько чудовищное зло, что хочется вот максимально убедить себя в том, что ни в коем случае это не мы.
Ну, понимаете, убедить себя в том, что это не мы, чрезвычайно сложно, потому что эта ракета, как гордилась уже Россия неоднократно, имеет чрезвычайно высокую точность, чрезвычайно высокий процент попадания. То есть они туда метили, они метили в роддом. А, по всей видимости, я уж не говорю про раковую больницу, про раковое отделение охраны материнства и детства, Ахмат-дет. По всей видимости, они производили такое демонстративное избиение младенцев, конечно, имея в виду аналогии с царем Иродом. Тут проблема же в другом. Если они адресуют это послание Западу, то это совершенно очевидно. Это значит, мы ни перед чем не остановимся. И главное, никакие мирные переговоры с нами вести нельзя в свое время. Ведь, если вы помните, стамбульские переговоры были сорваны Бучей. Потому что когда в начале апреля, в конце марта 22-го вскрылось то, что в Буче происходило, вот после этого Зеленский сказал, с этим злом никаких переговоров вести нельзя. Значит, по всей видимости, сейчас либо это послание всему миру, мы не намерены вести переговоры, с нами ни о чем нельзя договариваться, либо это, вот это об этом, кстати, многие писали, либо это такая особенность сделки с дьяволом, когда вы не можете остановиться, когда вы каждым следующим шагом должны совершать все большее зло. Вот не раз уже замечено, что, например, люди, вставшие на Z-сторону, они начинали, вот вы упомянули подругу, оппозиционерку бывшую, они начинали с очень умеренных половинчатых заявлений. Ну да, может быть, в России не было выхода. А, ну да, может быть, не все знаем. А постепенно это обречено дойти до оправдания детоубийства, до оправдания самых крайних, самых бессмысленных и самых жестоких мер. То есть, видимо, никто не может остаться незамаранным из тех, кто сделал один хотя бы робкий полушажок в сторону даже не борьбы, а примирения с этим злом. Вот такой, по крайней мере, рисуется сюжет. Я просто сейчас, вот, судя по тому, что я читаю, я наблюдаю как раз такое довольно массовое недоумение, потому что для России все-таки дети всегда были сакральными. Абсолютно прав был Пушкин, когда на слова там, «Да здравствует царь Дмитрий Иванович» после очередного детоубийства народ поначалу безмолвствует. То есть некоторый шок ужаса сначала наблюдается. Я уверен, что россияне, убеждая себя в нормальности происходящего, очень многие благополучно преодолеют этот шок. Но вчера я все-таки видел некоторое замирание по результатам этого обстрела, некоторый ужас. Некоторые вспомнили, что там в Киеве люди, к которым они ездили в гости, люди, среди которых довольно много их родни. А сегодня, я уверен, все уже понесется по накатанной. Но в первый момент этот шок был, отрицать этого нельзя. И это показывает, что все-таки Россия при определенных условиях способна, не скажу, выйти на протест, но, по крайней мере, перестать поддерживать массовую гекатомбу.
И ведь удивительно, что вчера в России праздновался этот сомнительный, странноватый праздник День семьи, любви и верности, День Петра и Февронии, выдуманный, по-моему, в эпоху еще президентства Медведева, его супругой Светланой Медведевой. И, кажется, она курировала этот новый праздник. И Путин что-то там говорил про семью, да, то есть пока летели ракеты, он реально что-то говорил про семью, что-то говорил про детей, что-то говорил про любовь. И вот сказал что-то про любовь и ракету запустил. Должно же, да, действительно, это как-то у русского телезрителя вызвать ужас и недоумение. Какая любовь, какая семья?
Когнитивный шок некоторый, да. Некоторые назовем это когнитивный диссонанс. Но тут, видите, одновременно же было еще... Вот я не уверен, что ракетный обстрел был приурочен ко дню семьи. У военных, как они утверждают, свои планы и своя логика. Но для меня несомненно, что приговор Беркович и Бедрячук выносился явно в день семьи с прицелом. А тут уже у них было время спланировать, и как раз то, что разрушается семья Беркович, ее, значит, фактически выкрали из семьи, украли у мужа, и то, что Петричук, приемная мать двоих проблемных весьма детей, а тоже в этот день лишилась семьи надолго, все это чрезвычайно показательно. Вот это такие действительно символические действия, когда мы сажаем демонстративно ни за что первого поэта и лучшего драматурга, это должно бы, по идее, я думаю, Путину самому интересно, а что еще можно сделать? Посмотреть, будет ли протест со стороны деятелей театра уже ответили на этот приговор. А Богомолов переименовал центр Романа Виктюка, и теперь это будет театр имени архитектора Мельникова, который к созданию этого театра вообще ни сном, ни духом, а равным образом убитый репертуар. Ну, по сравнению с арестом невинных, это, конечно, детские игрушки. Но никакого, ни малейшего голоса протеста от остающихся там поэтов, театральных активистов. Давайте вспомним, когда Синявского и Даниэля, абсолютно симметричный процесс, за такое же ничто, за публикацию за границей, и тоже их обвиняли в глумлении над русским народом, это любимое обвинение патриотов, тогда особенно папы Дарьи Донцовой, такой Аркадий Васильев особенно ярился. Вот меня интересует, да, или там Зоя Кедрина, автор статьи «Перевертыши», я за то, чтобы помнить этих ребят. Вот как раз в это время мы наблюдали взрыв массового протеста. Не зря говорили совершенно справедливо, что диссидентское движение как массовое в России родилось после протеста по делу Синявского и Даниэля, когда «Белая книга» Гинзбурга Глазкова породила и новые аресты, и новые подписи в их поддержку. Это грандиозная история. И вот, я помню, Навел Матвеева мне рассказывал, да ведь мы подписывались даже не за то, чтобы освободили, а только за то, чтобы это были гласные протесты. То есть это были абсолютно вегетарианские требования, но абсолютно массовые, не говоря уже о том, что они входили в конституционный минимум Советского Союза. Так вот, что интересно, тогда мы наблюдали этот взрыв массовым движением, эту волну возмущения колоссальной несправедливостью. Писателя сажают за текст и за факт его публикации, а вовсе не за то, что в этом тексте содержится. Но когда мы наблюдали волну, что мы наблюдаем сегодня? Это какой-то фантастический результат 30-летнего растления. Если общество русское 85-го года было готово к перестройке, ждало перестройки, заслуживало ее, то сегодняшнее общество хочет только максимальных запретов, максимальных угроз, максимальной поляризации, невротизации. Иными словами, ему нравится, видимо, существовать в ситуации вот этого перманентного запугивания и перманентной злобы. Наверное, потому что общество 80-х годов было хоть в какой-то степени озабочено созиданием, его интересовало творчество. После 30 лет массированной обработки, а вовсе не последних 5 лет пропаганды или 10, после массированной обработки, то есть фактического уничтожения русской интеллигенции, полностью деклассированной, никаких творческих запросов не происходит, свобода не нужна. Наоборот, люди требуют еще большей цензуры, отнимать жилье, отнимать деньги, отнимать собственность, вообще все отнять у несогласных. А если есть еще несогласные внутри страны, открывают рот, публично уничтожить. Публично, я не знаю, почему они там призывают к расстрелам, сожжениям, растворениям в кислоте. Здесь требования какого-то максимума. И я, честно говоря, верил в то, что после перестройки у российского общества есть разные пути и разные варианты реанимации. Но сегодня какие есть пути, кроме чрезвычайно масштабной смуты, честно говоря, представить я не могу.
«Не плачь, Бугульма, Ижевск, не грусти, Мордовия, жди мы будем. Они уже здесь у нас на пути, сильны и открыты к людям, как в поле береза, как в спальне ольков, как новая сумка Савита, товарищ Карпук, гражданин Лисуков и свидетель Никита». Это мама Жени Берковича опубликовала последнее стихотворение Жени, которое она передала ей накануне. И вот товарищ Карпук, гражданин Лисуков, свидетель Никита, все эти свидетели и товарищи, они всплывают в моей ленте Фейсбука в том числе, сегодня в качестве тех людей, которым мы хотим мести. Да? Анна Наринская написала о том, что она бы хотела, чтобы вот эти товарищи все были наказаны. Там, актер Семен Трескунов, который тоже уехал после войны из России, несмотря на то, что как раз он был в расцвете своей карьеры, он сказал, что у него теперь есть смысл жизни. Он хочет им отомстить. Он будет жить для того, чтобы им отомстить. И, с одной стороны, меня очень пугают вот эти тексты про месть товарищу Карпуку и гражданину Люсукову, но я испытываю ровно те же самые чувства. То есть я внутри закипаю от желания отомстить. Это нормальное желание? И будет ли это месть?
Ну, вот как ли? Раз, понимаете, если Господь не всегда обеспечивает свободу, то возмездие он обеспечивает всегда, тут не сомневайтесь. Эти люди наговорили себе даже не на ад, а на полноценную земную жизнь, на хорошую земную карьеру. Только я бы хотел всех людей, которые вот сейчас говорят, да, отныне там смысл моей жизни станет месть. О, мысль моя, отныне будь в крови, живи борьбой или вовсе не живи, как сказано у Шекспира в пастернаковской версии. А я бы хотел добавить, что месть – это блюдо, которое не только подают холодным, это блюдо, которое готовится в тишине. Собака, которая лает, не кусает. Месть, которая широко себя анонсирует, уходит в гудок. Давайте не будем широко оглашать наши планы возмездия. Давайте запомним фамилию судьи Масина, давайте запомним фамилии прокурора, они все выложены, хорошо известны. Давайте запомним фамилию Карпука и постараемся молча, я бы сказал, даже с максимальной благожелательностью обставить дальнейший путь этих людей, потому что принц Гамлет своим примером доказал довольно наглядно, чем больше ты рефлексируешь, тем кровавее и неразумнее в результате получается твоя месть. А, как сказано у Пушкина, ты гений свой воспитывал в тиши. То, что произойдет с этими людьми, произойдет непременно. Я думаю, надо воспитывать в тиши. А Господь вообще избегает широко анонсировать свои конкретные меры. Он вот в этом смысле действует абсолютно правильно. Предупреждает он многократно, но когда начинает действовать, он действует всегда внезапно. А будьте как Господь.
Роман Должанский, театральный критик и в целом театральный деятель, довольно важный, и он тоже уехал из России, он тоже написал пост, который меня тронул, и он, ну, примерно там такая мысль, что он раньше старался интересоваться тем, что происходит в России в плане культурной жизни, театральных постановок, там, каких-то новых театров, прочее, прочее, прочее. Сейчас, пишет он, все то, что будет происходить в России в области культуры, равно нулю после случившегося накануне, после приговора Берковича Петричук, все это равно нулю и недостойно даже наших мыслей. Равно нулю, все, то есть это точка отсечения, там больше ничего не происходит.
Нет, ну послушайте, во-первых, существует огромное количество, это спектакль, нельзя поставить стол, хотя маленькая студия вполне способна с этим справиться, и в России, конечно, будет расцвет студийности, и, понимаете, это равно нулю не после приговора Берковича и Петричук, и даже не после их ареста, это равно нулю после обстрела Охмат-Бета, вот это действительно равно нулю, потому что что там у тебя происходит во время, условно говоря, расстрела детей и родителей, что у тебя происходит во время операционной, где готовят к операции младенца, а это действительно как бы вопрос, скорее имеющий отношение к истории морали, даже не к истории искусства. Действительно, Россия обнулила свои творческие, научные, общественные достижения. Она свою цивилизацию саморазоблачила до предела. Вряд ли кто-то сегодня способен восхищаться полетом Гагарина или, скажем, победой России над фашизмом, потому что Россия выпистывала новый фашизм, заразившийся им, и теперь мочит Европу, а скоро будет мочить и остальной мир. А именно во имя победы рашизма, вот этой новой версии фашизма. Так что обнулило другое. Но я, вот знаете, Ренат, у каждого же своя аутотерапия. Я предложил бы думать о другом. Я не скажу, что там думать об утешениях каких-то. Можно, конечно, расчесывать бесконечно свою месть. И это из сильных удовольствий. Но можно при этом подумать и о том, что вот пусть не руками театральные или литературные критики, пусть руками государства, как обычно, но у нас возведены в ранг первых лиц российской культуры Перкович и Петричук. Это глубоко заслуженно. Это свидетельствует о безошибочном, интуитивном, конечно, не ментальном, а таком, я бы сказал, от живота, каком-то вкусе, который есть у товарищей майоров. И я бы подумал о том, к чему должна готовиться российская театральная элита. Я бы подумал о максимальной популяризации творчества этих девушек, тем более, что вся выгода, вся, можно сказать, выручка от продажи их книг пойдет теперь на поддержку их семей и адвокатов, на возможность ездить к ним, навещать. Я бы напомнил, что когда сослали Бродского по новопринятому закону о тунеядстве, ну, такой аналог тогдашнего экстремизма, только помягче. Тогда за Бродского вступился, например, Луи Арагон с Эльзой Триале, а их мнение оказалось решающим. А равным образом и сейчас мировое общественное мнение, оно, в отличие от российского, отнюдь не молчит. Давайте подумаем о том, что скажет в своей Нобелевской лекции Беркович. Давайте подумаем о том, как Петричук станет самым ставящимся драматургом мира. Давайте подумаем о том, как формируется, под какими давлениями формируется новая российская культура, которая не стыдно будет глядеть в глаза украинцам, потому что на вопрос, а что вы делали, пока нас обстреливали, они скажут, мы сидели. И это приравнивается к подвигу, потому что российская тюрьма ничем, уверяю вас, не лучше войны. А в некоторых отношениях по унижениям она еще и страшнее, и хуже. Посмотрите, какого масштаба режиссер вырос из Сенцова после этого. Я, конечно, не говорю, что такими способами надо растить культурную элиту. Но Сенцов, который, кстати, сейчас воюет, все-таки вырос в очень крупного режиссера и, поверьте мне, писателя. Его книги, написанные в тюрьме, это невероятная по интенсивности литература, невероятный творческий подвиг. Да, вот, видимо, Господу понадобилась такая духовная элита, потому что прежняя оказалась насквозь прикупленной, проплаченной и просто очень слабой. Кстати говоря, Z-литераторы, которые тоже регулярно становятся объектом государственной критики, но за такое, я бы сказал, за забегание впереди паровоза, им не худо бы высказаться в защиту Берковича и Петричу, потому что сажать-то будут их по этому закону. Это они, экстремисты, далеко не только на либералов или на противников войны. Этот закон будет распространяться. Сегодня довольно очевидно, что единомышленников Стрелкова-Гиркина гораздо больше, чем единомышленников господина Белоусова. Он такой народный герой. Единомышленников Пригожина еще в разы больше. Сажать будут их по закону об экстремизме. Им бы подать сегодня голос в защиту Берковича и Петричук, хотя бы вспомнить о том, что в искусстве есть как добрые нравы литературы, как назвала это Ахматова. Но мы от Z-литераторов этого не дождемся. Придется, видимо, и приходится сейчас этот голос подавать уехавшим. Кстати говоря, и уехавшим я хотел бы сказать, что они напрасно извиняются и напрасно комплексуют. Теперь, по крайней мере, видно, от чего они уехали. Я думаю, никому не было бы лучше от того, что вся российская культура сидела бы своей свободой, своим пребыванием за границей. Они должны воспользоваться, и я намерен это сделать для того, чтобы максимально помочь людям, оказавшимся в лапах режима, людям, оказывающимся под обстрелами, людям, которые собирают сегодня деньги на восстановление Охмат-Дет. Нужно своей свободой воспользоваться с максимальной ответственностью.
И для наших зрителей, которые хотели бы помочь, например, семье Светланы Петричук, я оставляю ссылочку под нашей программой. Это ссылка на книгу Светланы Петричук «Туареги», которая вышла в нашем дружественном издательстве Freedom Letters. И вот, например, вот купив эту книгу, вы тоже можете помочь семье Светланы Петричук, потому что, на мой взгляд, она здесь вообще дополнительная жертва, да, потому что она как бы шла плюсом к Жене Берковичу, потому что мстили Беркович
Не
за стихи.
будем, не будем обесценивать ее драматургию. Пьеса «Туареги» тоже вполне заслуживает внимания. Я бы хотел, кстати, со своей стороны сказать, что очень многие россияне и заграничные, и внутрироссийские знают, где размещены ссылки на сбор денег для детей Украины, на сбор на восстановление Ахмат-Дета. Это присутствует в сети при элементарном поиске. Для этого не нужно быть каким-то супер продвинутым лоцманом интернета. Я думаю, что помочь людям, которые пережили обстрел Ахмаддита, это один из абсолютно нормальных способов искупления общей вины.
И вот к слову о ссылке на помощь детям, пострадавшим от обстрела Ахмадеда, тоже дискуссия возникла в Фейсбуке, хочу с вами ее обсудить. Андрей Лошак, замечательный журналист, выложил, собственно, эту ссылку накануне и сказал: помогайте, пожалуйста, помогайте, это очень важно. И к нему пришли некоторые комментаторы со словами, что нельзя так поступать, потому что тем самым Андрей Лошак как бы начинает уже рисковать жизнями тех людей, которые находятся в России, и на эту ссылку кликнут. А как вам кажется, можно все-таки или нельзя?
Знаете, что бы человек российского гражданства не делал сегодня, на него обязательно наедут. Обязательно найдутся люди, которые будут либо ему мешать, либо его порочить, дискредитировать, портить настроение и так далее. У меня принцип очень простой. Те, кто критикует резко оппозицию Путина, все, кто призывает замазать всех россиян одной краской, включая оппозицию Путина. Все, кто мешает путинской оппозиции, выполняют путинскую программу и работает на Путина. У Путина же тактика очень простая – рассорить между собой всех. Вбить клин в НАТО, вбить клин в Евросоюз с помощью Орбана, вбить клин во все абсолютно организации так называемого когда-то третьего мира или развивающихся стран, часть уведя за собой, а часть противопоставив. Это такой способ, понимаете, бросить камень в гущу и наблюдать за тем, как все ссорятся. Значит, любой человек, который сегодня мешает Андрею Лошаку собирать деньги на помощь Ахмаддеду, работает на стороне обстреливающей. Вот это надо помнить, потому что Андрей Лошак, на мой взгляд, человек безупречной репутации, и мешать ему отмыть русскую карму, как-то искупить русские преступления, мешать ему в этом преступно. Я, кстати говоря, заметил, большинство людей, которые и меня осуждают за то, что во время вот этого обстрела я смею говорить еще что-то о русской культуре. А эти люди живут не в Украине. Украинцы как раз меня понимают очень хорошо. Они понимают, что я, хотя и не под обстрелом, но тоже под ударом. Они понимают, кто их союзники и на чьей мы стороне. А те, которые нам это пишут, это, как правило, скрытые агенты путинского влияния, проживающие в абсолютно благополучных странах и проживающие там уже очень давно. Это не те люди, которые пострадали от обстрелов. Это те люди, которые реализуют путинскую программу максимальной компрометации оппозиции, максимально громкой клеветы на нее. Ребята, не помогайте Путину. Или, по крайней мере, делайте это умнее, так, чтобы у вас, кротов, было не так хорошо видно.
Тут еще один видный мировой лидер приехал в Москву, и его визит совпал. Приехал в Москву помогать Путину. И его визит как раз совпал с ударами по Украине, имею в виду премьер-министра Индии Нарендру Моди. И вот подобные события, условно говоря, они убеждают Путина в том, что он может, конечно же, отправлять ракеты на детские больницы, потому что к нему все равно в Москву, в гости, в рамках своего первого международного визита после очередного переизбрания, приезжают руководители одной из крупнейших мировых стран. И ему типа достаточно. Пусть от него отвернулась Европа, несмотря на то, что он в день, когда он бомбит Украину, к нему все равно в Кремль приезжает на поклон на Нарендра Моди. Типа, ему окей, это такая сатисфакция всего того, что он делает.
Ну, во-первых, Нарендра Моди согласовал свой визит задолго до Ахмаддета. Во-вторых, и о переговоре Берковича и Петричук, я думаю, он не знал вообще. А в-третьих, Нарендра Моди тоже я бы призвал не порочить этого весьма достойного человека. Он индиец с весьма традиционными представлениями о культуре, с весьма традиционной индийской моралью, ненасилия, внимания к миру, благодарности и так далее. То есть он не путинский сторонник и явно не путинист. Просто так совпало, что он приехал в момент очередного зверства и как бы легитимизировал его своим присутствием, за что, я уверен, он Владимиру Путину не благодарен. Потому что все-таки между Нарендрой Моди и Владимиром Путиным существует определенная разница, примерно такая же, как между Вольдемортом и Вован-де-Мортом и рядовым сотрудником Министерства магии, который пока еще не понял, что происходит. Но, тем не менее, я бы не стал на моде ставить креста, я бы не ставил его даже на Орбане, который, насколько я понимаю, сознает неудачность и неуместность своей миссии. Я думаю, что для Моди эта поездка будет поучительной, показательной. Он с Путиным там предпринял чаепитие традиционное. Я думаю, что во время этого чаепития он, по крайней мере, наблюдал эту глумливую ухмылку, с которой его встречали. И ему, как человеку весьма проницательному, думаю, многое будет полезно. Я в свое время читал автобиографию, даже не биографию, а записки Джавахарлала Неру. Ну, вы знаете, в России же была мода на все индийское. И вот Неру писал, что для индийцев в высшей степени характерно внимание к вещам, на которые европейцы не обращают внимания сами. Это язык тела, это умолчание, а не только то, что сказано. Это общая культура поведения. Вот все-таки Неру, который был опытным руководителем, опытным дипломатом, он довольно серьезно, на мой взгляд, анализировал поведение европейцев. Я уверен, что Нарендра Моди в этом смысле окажется в русле индийской традиции. Он многое заметил о Путине из того, о чем не сказал вслух. И думаю, что он-то как раз сделает тихие, умные, далеко идущие выводы из того, что увидел.
Ну вот важно процитировать, наверное, даже примеры на аренду Моди, потому что он сказал Путину: «Очень больно видеть умирающих детей». И наверняка мы понимаем, каких детей индийский премьер имел в виду, потому что сейчас, если мы говорим про детей, мы говорим про конкретных детей, по которым стреляет Россия. Возможно, что-то там в сознании
да,
Путина
переключилось. Я бы напомнил великие слова Неру: «Говорите не то, слушайте не то, о чем говорят». Двое внимательнее слушайте то, о чем молчат. Я не зря этот огромный голубой том в свое время простудировал.
Ну, вот российская пропаганда преподносит, конечно, этот визит Нарендры Моди как безусловную внешнеполитическую победу России, как и, собственно, весь этот мировой тур Орбана. Огромное достижение. Мировой тур Орбана – это тоже, конечно же, огромное достижение, по мнению Кремля, исключительно России. И как будто бы Виктор Орбан – это такой спецпосланник Владимира Путина по донесению до международного сообщества и его позиции. А правильно так считать? Или все-таки это не совсем корректно?
Ну, понимаете, у них нет выхода. Как бы здесь толпился полк, в причитании был бы толк. Ну а нет, хватай любого, будь он даже брянский волк. Все уже сказано в русской культуре, в частности, у Леонида Филатова, Леонида Алексеевича, во «Федоте Стрельце». Это трагедия, которая Россию преследовала всегда. Хватай любого. Нет выбора среди союзников. Союзники вообще немногочисленны, поэтому приходится иметь дело с тем, кто есть. Орбан, конечно, фигура нерадужная, политик далеко не первого ряда. Но я бы хотел напомнить, кстати говоря, что на лице Орбана после этого визита я не читаю эйфории. А в его письме в ЕС, которое стало немедленно достоянием прессы, не отмечается чувство успеха, победы. Наоборот, крайнее недоумение. Как это? Я привез им мирное предложение, они меня с этим мирным предложением развернули. Да, в лучшей традиции запорожцы. Запорожцы пишут письмо венгерскому премьеру. Он приехал к Зеленскому, принес ему подарок. Путин готов прекратить огонь на условиях. А Зеленский ему лучших своих традиций, а я не готов прекратить огонь. Это помните, как в свое время Дмитрий Комаров, великий украинский журналист, спрашивает Зеленского, как насчет встречи с Путиным. Он говорит: год я просил его о встрече, у него не было времени. А теперь он сделал так, что времени нет у меня. Вот это абсолютно точно. Сейчас у Зеленского, представителя западной элиты, безусловно, нет времени принимать путинские приглашения, выслушивать путинские предложения. Он довольно жестко спозиционировал себя. Мы с ними разговаривать не будем. Или разговаривать при участии таких посредников, что лично к ним мы сможем не обращаться, потому что там противно. Эта позиция весьма достойная. Я думаю, что Виктор Орбан менее всего рассчитывал на это. И полагаю, что поскольку он все-таки человек с высшим образованием, довольно начитанная, венгерская культура, кстати говоря, одна из величайших культур в Европе, там существует гениальная авангардная проза, превосходный кинематограф, все-таки это страна Мештерхази и Красной Харкаи. Я думаю, что этот человек, я имею в виду Лайша Мештерхази, а не сына тоже выдающегося, я думаю, что у Орбана, как у человека весьма начитанного, возник некоторый когнитивный диссонанс. Не будем отмахиваться от его духовной эволюции. Когда он покается, с ним вполне можно будет разговаривать.
Про когнитивный диссонанс среди Z-пропагандистов хочу немножко поговорить, потому что с удивлением
Интересно.
я наблюдаю за тем, простите, срачем, который сейчас происходит в телеграм-каналах, Z-телеграм-каналах. Ну, вот, безусловно, такой пример Жаба Гадюкинга, который меня всегда вдохновляет, потому что это очень хорошо, когда Жаба с Гадюкой начинают там в этом пространстве соревноваться. Анастасия Кашварова, известная пропагандистка, бьет тревогу, что на фронт отправляют коллег. И чем больше дней этой истории, коллеги уже записывали видеообращения. Видеообращения эти публикуют в том числе абсолютно патриотически настроенные телеграм-каналы и говорят, типа, отпустите этих ребят домой.
Наше командование вывезло нас в расположение и группами отправляют на боевые задачи. Хотя всем тут находящимся требуются операции и стационарное лечение. Полевые медики разводят руками.
И начинается, в общем, ну, такой откровенный и довольно публичный спор Z-пропагандистов, военкоров, таких более-менее адекватных, и Министерства обороны. Это хороший знак?
Ну, это хороший знак, но это знак, который был очень предсказуем. Ренат, ведь не есть такая вещь. Они сраться обречены. И в отличие от россиян оппозиционно настроенных, им есть за что сраться. Они делят довольно серьезные плюшки. Как Путин и предложил им, они вышли в элиту, пусть пока и не элиту финансовую, деньгами с ними никто не делится, но, по крайней мере, многих людей, которых раньше не было видно и слышно в силу их галимой бездарности, теперь вынесло на всеобщее обозрение. Они дерутся и за внимание, и за гонорары, и за должности. У оппозиции, собственно, единственным предметом драки может быть только кого раньше убьют. А этим есть за что поспорить. У них есть сегодня пирог, остатки пирога государственного, которые они делят. Поэтому они в театрах своих неистовствуют, поэтому они пытаются в своих рядах производить чистку. Там же идет непрерывный же Богодюкинг. Это действительно эпическая битва, эпическая схватка зетов за государеву ласку. Помните, царской ласки захотелось, спрашивает Черкасов в фильме Эйзенштейна, у Малюты. Им всем хочется царской ласки. Их так за щечку пухлую берут, они очень от царской ласки фигеют. Поэтому там же Богодюкин будет идти весьма интенсивно, мы будем это наблюдать. И это, да, действительно довольно вдохновляющее зрелище. Кстати говоря, я к военкорам, при всем омерзении к их позиции, отношусь дифференцированно. Среди них есть люди с боевым опытом, а людей с боевым опытом, как ни странно, я не то чтобы склонен больше уважать, но, по крайней мере, они мне интереснее, чем люди, которые в это время нормализуют трагедию внутри Москвы, то есть проводят, условно говоря, кулинарные туры или там радостно рассказывают о московском сервисе. Нормализация хуже, чем участие в войне. Люди, участвующие в войне, даже на стороне зла, они, нет, конечно, они преступники, но у них есть шанс передумать, потому что они были под огнем, и они понимают, что такое война. Они не гламуризируют ее. Есть люди среди них, которые рисковали и которые к этому публичному кровавому балабольству, к этому надуванию кровавых пузырей, они не готовы. Поэтому как раз среди военкоров есть шанс получить новых переубежденных. Ведь, понимаете, во главе всякого культурного подъема в России стоят две фигуры людей, радикально передумавших, переписавших себя. Как Пушкин, который начинал с либерализма и кончил государственничеством, и Лермонтов, который начинал с горячего патриотизма, а кончил, по нынешним словам, прямой русофобией. Как Толстой, который был убежденным аристократом, а стал голосом всего российского крестьянства. И Достоевский, который начинал как фурьерист, а кончил как слуга престола. Иными словами, российская культура – это, с одной стороны, культура провокаторов, то есть перекрасившихся, а с другой – культура переубежденных. То есть, как пишет Достоевский, я прошел через такое горнило сомнений, что имею право на ваше внимание. Так и здесь. Я думаю, что среди военкоров будет большой процент не перекрасившихся, а именно понявших, потому что, хочу их предупредить, хотя они знают, следующий удар репрессии придется по ним.
А вы помните наверняка тот спор, когда Михаил Ходорковский поддержал бунт Пригожина, и либеральная общественность возмутилась, сказала, что нельзя ассоциировать себя с убийцами. И вот о чем подумал. Условно говоря, мы должны будем поддерживать военкоров, которые сейчас откровенно, даже иногда по-хамски пишут Дмитрию Медведеву, что он врет. Та же самая Кашеварова написала на днях, когда говорит про то, что 160 тысяч человек выстроили, значит, на призывные пункты, нет никаких проблем у российской армии с пушечным мясом. Она говорит, что это ложь. Воевать некому, воюют инвалиды. Мы должны поддерживать вот этот задор, но он же патриотический задор, среди патриотических военкоров против, например, Дмитрия Медведева и другой российской политической элиты.
Я не думаю, что поддерживать, я не думаю, что приветствовать, но, по крайней мере, ждать от этих людей раскаяния мы можем. И когда это раскаяние осуществится, мы не должны его отвергать. Понимаете, не раскаются никогда, вот это уж точно, все подонки, которые используют войну для карьеры, для корысти, для откапывания новых и новых должностей, званий, наград, театров. Те люди, которые не имеют реального отношения к войне, те люди, которые на ней паразитируют, занимаясь социальной демагогией, а иногда и даже и асоциальной. Кстати говоря, вот тут Дмитрий Медведев, тут же вскрыли его почту, и оказалось, что он не сам все это пишет, что все эти крики, все эти обзывания говнюками, оказывается, что это тоже результат творчество политтехнологов. Помните, когда он Шольца назвал говнюком, Америку сраной? Это все даже он даже сам не может этого придумать. То есть все еще хуже. То есть, условно говоря, дрищет не он, а дрищут за него другие, а он использует, да? А как говорил Петр I в романе Алексея Толстого, еще и ртом посрать. Очень характерно. Так вот, я ссылаюсь на классику соцреализма. Так вот, к чему я это? Это все нагляднейшая демонстрация того, что среди российских элит преобладают паразиты. А вот среди низового слоя пропагандистов, среди людей, которые реально едут на войну, которые видят, что происходит, среди них потенциально могут оказаться люди, готовые сказать правду. Потому что война ведь это такая, понимаете, вещь, на которой не очень-то поврёшь, да, не прожить наверняка без чего, без правды сущей. Правды прямо душу рвущей, да была бы она погуще, как бы ни была горька. Вот это слова Твардовского, сказанные именно от имени военкора. И я подозреваю, что такие люди будут, и я подозреваю, что к их словам надо будет прислушиваться. Вообще, как путинская власть хватает всех, даже усомнившихся, так и оппозиции, здесь абсолютно прав Ходорковский, надо внимательно отслеживать трещины в этом кажущемся монолите и перетягивать на сторону добра, конечно, не деньгами, не плюшками, а просто признавать за людьми право на эволюцию. Вот это мне кажется важным, потому что для Бога мертвых нет.
Еще одну тему хочу обсудить, пока у нас немножко времени осталось. Знаете, я этой истории побаиваюсь, но не обращать на нее внимания нельзя. Я проверил, какая новость самая популярная в России за последние дни. Это история про изнасилование мигрантами сотрудницы телеканала Матч ТВ, которая вышла ночью с работы из Останкино и, вот, собственно, подверглась нападению трех мужчин. Бастрыкин подключился, и, вы знаете, даже у нас на Ходорковский лайв наша аудитория, она показала себя жутко мигрантофобской. И то, что я читаю, это чудовищно. То есть вот это вот «Россия для русских» пошло. И, насколько я понимаю, как бы это всего лишь единичный пример вот этих растущих настроений. Это почему все так происходит? И нужно ли обратить внимание на вот этот рост, который как будто, знаете, как в нулевые, я вспоминаю, когда был этот всплеск мигрантофобии, как будто бы она снова началась. Это все потому, что Крокус, потому что Дагестан и потому что такие примеры, потому что мы что-то прозевали, потому что российская власть что-то прозевала.
Знаете, у меня была такая старая статья, она называлась «Синдром», о том, что она широко напечатана, ее можно найти в сети, она о том, что русское общество всегда можно сплотить внешней угрозой, и более того, только внешней угрозой, и можно от него добиться тотальной монолитности. Оно сплачивается, стоит ему показать кулак из-за границы, даже если это граница недавнего бывшего СССР. Мигранты, вообще говоря, ислам, восток, юг – это все важные маркеры угроз для российского сознания. Я бы сказал, что Россия чувствует себя демографически уязвимой. И то, что появился этот казус, то, что из него делают очередной предлог для ненависти, это естественно, и это предсказуемо, и, конечно, вовлечь себя в это нельзя, вне зависимости от того, что изнасилование всегда ужасно, но мы же с вами знаем, что преступность не имеет национальности, терроризм не имеет национальности. А русские террористы, которые обстреливают сегодня украинские здания, они не являются мигрантами. Наоборот, они являются самыми, что ни на есть, как они любят себя называть, русачками. Поэтому здесь о чем говорить. Я просто хотел бы напомнить, что, становясь объектом этой манипуляции, надо, по крайней мере, отслеживать эту манипуляцию. Надо помнить о том, что любые крики о мигрантофобии, любые крики о том, что Россия для русских, Москва для москвичей, это именно выполнение путинской программы. Но я, честно говоря, всех людей встревоженных хотел бы утешить. А в России полноценной борьбы с мигрантами, антимигрантских погромов не будет. Эти люди разучились работать, и им нужно, чтобы курьерами, поварами, даже медсестрами, хотя это требует большой квалификации, во множестве мест становятся мигранты. Россияне совершенно не готовы, сколько бы они ни говорили, сколько бы они ни требовали рабочих мест, они совершенно не готовы работать. Они хотят, чтобы они мигрантов били, ставили их на место, говорили, соблюдайте наши законы и наши правила. А тем не менее, чтобы мигранты за них все продолжали делать. Попробуйте кто-нибудь в дни Курбан-Байрама сказать, что вы недовольны массовым жертвоприношением баранов вот в эти религиозные праздники. Вы не увидите большой государственной поддержки. Люди довольно быстро начинают пугаться. И боятся они не только стычек с национальными диаспорами. Больше всего они боятся, что некому станет за них делать черную работу. Поэтому русская мигрантофобия, она тем подла, что она существует именно на уровне социальной демагогии. А вот на уровне готовности отказаться от мигрантских услуг она не существует.
Спасибо вам, Дмитрий Львович. Это была программа «Навигатор» и Дмитрий Быков. Увидимся
ровно через неделю. Спасибо, увидимся через неделю с гораздо более оптимистичными новостями.
Верю в это. Спасибо. Спасибо и вам, что были с нами последние 50 минут. Меня по-прежнему зовут Ренат Давлетгильдеев. Это была программа «Навигатор» на Ходорковский лайф. Обязательно подпишитесь на наш канал, если вы по каким-то причинам этого до сих пор не сделали. Поставьте лайк, это несложно, этому видео, потому что благодаря вашим лайкам мы существуем, благодаря вашим лайкам больше людей узнают про нашу работу. Не стесняйтесь комментировать, предлагать какие-то темы, рассуждать на те темы, которые обсуждаем мы с Дмитрием Львовичем. Ну и обязательно смотрите другие видео нашего канала, которые вы видите сейчас вокруг меня. Там тоже много всего любопытного и интересного. И непременно берегите себя. Пока.